Ефрем Сирин, например, пишет: «Крещение есть только предначатие воскресения из ада, в котором мы находимся». Обращаю ваше внимание, друзья мои, вы слышите? Мы смотрим крещение, все, крещен, слава Богу, все сделано. Какой вздор! Не только начатие, пишет, а предначатие нашего воскресения из ада. А Кирилл Иерусалимский, святитель, предупреждает, я вам обещал зачитать, вот зачитываю: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить». Как это вам нравится? Скажите вы кому-нибудь. Пришли неверующие крестить. Предупреждаем вас, что Дух крестить не будет. Нет, давайте, давайте. Мы заплатили за ящиком. А Дух не будет тебя крестить. Посмотрите как. Марк-подвижник пишет: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же, неверующим, и зловерным, и по крещении не дается». Вы слышите, что происходит? Внешне все, он крещенный. На самом деле и по крещении не дается. Предупреждайте, предупреждайте ради Бога вы народ, для которого крещение – это магия, главное – крестить. И по крещении не дается, если нет обещания Богу доброй совести, доброго жительства. И прошу обратить внимание людей, на эти страшные строки Семёна Нового Богослова, что происходит с крещенными в младенчестве, да, о которых он говорит, что младенцы еще не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом. Вот, оказывается, почему великие святители-то все древние церкви крестились, будучи уже родители святые, и не крестят. Сами уже, кажется, в возраст ходят, ждут, прежде чем принять крещение. Готовились, самым серьезным образом готовились, чтобы не подпасть под грозное слово пророка: «Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением». Святитель Феофан Затворник прямо предупреждает людей, которые вот верят в эту магию крещения, не в таинство крещения, а прямо именно точно в магию крещения, что он пишет: «Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически», он так говорит, слово употребляет «механически», «а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». О чем он говорит? О каком умертвии греху? Церковь твердо учит, что если человек приступает к таинству крещения с верой и покаянием, он очищается действительно от всех предшествующих грехов. Очищается. Но это очищение бывает не автоматом, окунули, трижды вынули. Нет, а видите, что пишет: только при наличии нравственно свободной решимости жить по заповедям Евангелия. Он дальше объясняет, святитель Феофан: «Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи, и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. А дальше прошу обратить внимание, прошу обратить внимание, самого же греха не изгоняет, возлагая на человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Нам часто говорят, вон ваши крещенные, вы крещенные, да вы подчас живете хуже некрещенных. Слышите ответ? Самого греха автоматически Бог не изгоняет, то есть страстности нашей природы, а возлагая это на человека. Ты теперь получил помощь, ты теперь можешь это делать, ты должен это сделать. А не Бог. Раз, крестили, и все в порядке. Святой. Нет, ничего не бывает механически. Вот, оказывается, что такое таинство крещения. Еще раз хочу напомнить вам, что католики говорят, что прощается грех Адамов, первородный грех. Насчет этого есть прекрасное, целое исследование священника Кремлевского. У него целая прекрасная работа. Он называется «Первородный грех по учению блаженного Августина Иппонского». Вот что он заключает свою работу какими словами, которые вам надо знать. Он пишет: «Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов». Придумали. Кстати, самое поразительное, вы знаете, это всюду и всюду прощается первородный грех, прощается первородный грех. Никто нигде не говорит. Я вам сказал сколько. Исаак Сирин, Ксанфопулу, Ефрем Сирин, Игнатий Брянчанинов, Тихон Задонский, что пишет, мог бы вам зачитать даже. Все пишут одно и то же. Семя, семя дается, семя новой человечности, той исцеленной, благодатной новой человечности, которую совершил Христос своей жертвою. Вот о чем прямо говорит один за другим отцов. Нет, я вам скажу, удивительно сильное влияние вот этой вот западной схоластической мысли, не святоотеческой, а схоластической богословской мысли на наше богословие. Но вы не удивляйтесь, не удивляйтесь. Академия наша, например, была открыта, когда, помните, в 1675 году, там уже столько университетов было, Господи, столько богословия, такие суммы теологии. И брали, и брали, и брали, и придумали прощение первородного греха. А то, что пишут наши святые, что ничего не изгоняет механически, что оставляет это человеку свободным решимости, это мы уже не помним. Что семя дается благодатное. А семя знаем, что такое. Его надо в подготовленную почву, как пишет в Арсенофе Великий, прямо пишет. Прежде чем принять семя, надо подготовить почву. Какая подготовка в данном случае? Узнать, что такое христианство, что такое вера, и принять решение жить по-христиански. Его надо поливать чем? Покаянием. Его надо удобрять чем? Правильной, доброй жизнью. Вот, оказывается, при каком условии только семя крещения переквашивает человека и делает его христианином. Вот только когда становится христианином человек, а не потому, что его крестили. Действительно, часто крещенные хуже некрещенных. Вот так, друзья мои, это первое и важное, что нужно познать нам, когда мы говорим о первом великом и необходимом таинстве для каждого верующего подчеркиваю человека, нет веры, не приступай, ибо Бог есть огонь поедающий, то есть пожигающий огонь. А что может быть при неверии, апостол Павел написал, болеют и умирают. Надо это помнить. Ну, а миропомазание – следующее таинство, которое у нас совершается, как вы знаете, вместе, фактически, здесь только одно могу сказать. Да, из деяний апостольских мы помним, как апостолы совершили крещение, было крещены самаряне, но не было еще миропомазания, не было даров Духа Святого. Для нас, друзья мои, мы не можем знать, почему вот Христос, кажется, все сделал, так? И тем не менее ученикам говорит: нет, ждите, придет Утешитель, Дух истины, который вас наставит, который даст вам силу, который вам напомнит. Вы слышите? Функции. Вот разные функции. Как, что, почему, об этом бессмысленно даже думать. Но факт таков. И вот таинство миропомазания, как раз оно и сопряжено с чем? Вот с тем, что этому семени дается при, опять-таки, вере. Вере дается эти благодатные силы для его возрастания. Евхаристия – следующее очень важное таинство, о котором Господь сказал: «Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Даже вот так. С одной стороны, другой апостол предупреждает – в первом веке уже, вы обратите внимание, уже в первом веке, тут первые ученики, и уже начали терять благоговение. Апостол вынужден был предупреждать: вы что делаете? Смерть себе принимаете. Да еще какую? Иуда так вообще удавился. Думаете, так просто? Избави Бог, подходить к причастию без покаяния, без осознания своей греховности, без искреннего желания исправить свою жизнь. Избави Бог. Тогда мы вместо жизни получаем смерть. Что такое Евхаристия? Благодарение. Это таинство названо благодарением. Почему? Потому что в этом таинстве мы приобщаемся не просто благодатью Божию, касающейся нашей души, но происходит освящение даже самого тела. Только в этом таинстве человек полностью освящается при правильном принятии и душою, и телом. Во всех прочих таинствах наша душа это ощущает, душа преображаться может, душа освещаться, и только через нее происходит определенное воздействие на тело. Здесь целиком. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, что мы становимся в Евхаристии сотелесными Христу, единокровными Христу. Он не сказал, что превращаемся, как Франциск Ассизский, помните? Почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Единокровными, единотелесными становимся, говорит он. Что можно отметить в связи с этим? Вы знаете, что литургия Василия Великого – Иоанна Златоуста говорит о приложении святых даров. Метаволи. Что это такое? непонятно. Изменение какое? И вот мы видим в 8 веке, в 9 особенно, и дальше римские на Западе, римо-католические богословы попытались все-таки узнать, а что же происходит со святыми дарами, что за изменения? И после очень серьезных споров, вы знаете, споры были очень сильные, были сторонники разных точек зрения, в конечном счете Римо-католическая церковь пришла к учению, которое зафиксировало догматически в XVI веке, в XVI только веке, на Тридентском соборе, утвердило догмат о так называемом пресуществлении. То есть, что это значит? Что во время Евхаристии уже не остается никакого хлеба и никакого вина, а превращается хлеб и вино в настоящее тело, в настоящую кровь Христа. Но это скрывается от взоров человеческих, чтобы он мог причаститься, поскольку это необходимо. Вот таково учение Римо-католической церкви. Церковь православного не знала этого никогда. И в православии это уже перешло, после того, как случилась та великая трагедия, о которой вы по истории церкви все хорошо знаете. В 1453 году Византия пала. Все. И греки, в общем, которые хотели получить богословское образование, стали получать образование богословское в католических школах. К чему это привело? Я касаюсь сейчас только одного – таинства Евхаристии. К следующему. Есть один трактат, который называется «Православное исповедание Кафолической апостольской Восточной Церкви», в котором, вы это должны знать, черным по белому написано следующее. Я прям вам почти это цитирую. Поскольку, там написано по элику, конечно, да, но поскольку человеку необходимо приобщение телу и крови Христовой, но вкушение невареного мяса противоестественно для человека, Господь по своей милости преподает его нам в таинстве Евхаристии под видом хлеба и вина. Вот, оказывается, до чего мы дошли. До какого ужаса. Оказывается, происходит превращение хлеба и вина в натуральное тело Христа и кровь. И мы едим это тело. Спрашивается, зачем? Что это такое? Откуда? Никогда не было. Всегда православное учение говорит, мы приобщаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Что значит? Что это значит? И вот поняли примитивно, прямолинейно, грубо. На самом деле, что происходит? Святитель Афанасий Великий писал следующее. Тело Христа, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность, то есть с нашим телом, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой девы, однако же, будучи смертным по закону подобных тел, подверглось смерти, а Дух Святой отличен от единства тварного бытия. То есть, что он пишет? Что он пишет? Что тело Христа и так было такое же, как у нас. Но мы-то приобщаемся не своему же телу. Значит, чему же мы приобщаемся? Материи? Или приобщаемся мы другому нечто, что происходит в таинстве Евхаристии? Преподобный Иоанн Дамаскин по этому поводу пишет прямо: в таинстве Евхаристии происходит единение наше, человеческое единение со Христом. Единение со Христом. И происходит не превращение хлеба и вина в тело и кровь натуральные, а происходит соединение этого хлеба и вина, происходит соединение этого хлеба и вина со Христом. А поскольку Христос – это Бога-человек, так, то и эти хлеб и вина, и вино таким образом являются Его телом и Его кровью. Не в силу превращения, а в силу приобщения. Святые отцы говорят так: евхаристология, то есть учение Евхаристии, это христология, то есть это учение о Христе. Как во Христе соединение Бога и человека произошло не слитно, неизменно и нераздельно, главное, что не слит неизменно, так и в Евхаристии происходит соединение хлеба и вина с Божеством Христа точно так же неизменно, не слитно и нераздельно и неразлучно. В общем, по формуле Четвертого Вселенского Собора происходит, видите что, соединение, не превращение, как и во Христе, в Боговоплощении. Было же не превращение Бога Слова в человека Иисуса, а соединение. Так и здесь. Иоанн Дамаскин пишет: хлеб общения, так он называет Евхаристию, хлеб общения, есть единство Божьей благодати в этих святых дарах. Поэтому мы видим очень интересные вещи, что даже вот в нашей литургии после приложения святых даров диакон, вы знаете, что говорит священнику? Хлеб сей, помните? Хлеб сей не тело, а хлеб сей называет даже. И в наших канонах, когда мы читаем перед причастием, называется то тело, то хлеб. Почему? Потому что вещественных никаких изменений не происходит. Вещественных. Происходит не изменения вещественные, а происходит соединение. Дело-то в том, что если уже попытаться, если хотите, с точки зрения подойти уж, что ли, ну, науки, физики, то мы же все понимаем, что все тела имеют одну и ту же материальную сущность. Под какими, о каких телах я говорю? Не только живых существ, но и всего-всего. Камни, земля, птицы, звери, человеки, все что угодно. У всех одна и та же материя. Поэтому речь о таинстве идет не в том, что изменяется вещество одно в другое, а происходит совсем другое – приобщение, соединение. Хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот коротко и ясно, как говорит Иоанн Дамаскин, преподобный. Хлеб общения – не простой хлеб, Слышите, опять подчеркивает, но соединенный с Божеством. И он пишет, каким Божеством? Божеством Христа, естественно. Вот что значит учение о приложении святых даров. Поняли? В чем отличие? Присуществление напротив, превращение хлеба и вина в плоть, ну, как это православные исповедные написали, это ужасно, написали, да, что это невареное мясо. Здорово! Вот так до чего дошли. Кстати, вы знаете, у меня уже было несколько случаев, ко мне подходили, вот одна девушка подошла, я не могу причащаться. Я говорю, что случилось? Я не могу кровь. Слышите? Вот теперь помните, я вам говорил Макария Великого, который пишет, что ученики потому отошли от Христа некоторые, что они поняли его слова вещественно, по-плотски, а их нужно было понимать духовно. Духовно что значит? И вот Иоанн Дамаскин, и за ним целый ряд других святых отцов прямо говорят о том, что хлеб Евхаристии – это не простой уже хлеб, но соединенный с Божеством Христа. Вот что такое святое причастие. В отличие от католического пресуществления, транссубстанциацию, в отличие также от протестантского, ну, я надеюсь, вам объясняли, какое протестантское объяснение, там так. Пока каждый причащающийся во время причащения происходит вот это превращение хлеба, значит, в тело и кровь Христа. Так окончилось причащение? Окончилось. Все. Христос уходит из этих даров. И можно выливать куда угодно. То есть помните, это что за ересь такая была? Да. Македония. То Бог входит, то уходит. Конечно, совершеннейшее просто. Или еще хуже протестанты, когда говорят о том, что это только образ, что это тело и кровь Христа. На самом деле ничего здесь не происходит, это просто символ, что будто бы тело и Христа, тело и кровь Христова. Ничего подобного. Православие говорит, происходит соединение, таинственное соединение этого хлеба и вина с Божеством Христа. И потому этот хлеб есть тело Христово, потому что все, что соединяется с Божеством Христа, является его плотью. И в этом состоит таинство. Вот так. Ну, в отношении того, что причащаемся, мы это уже, надеюсь, это всем понятно, что необходимо для причащения и с каким благовением должны подходить к этому. Вот так, друзья мои. Ну, я не знаю, надо ли вам читать, зачитывать высказывания святых отцов. Например, Ириней Леонский пишет, как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию. Иоанн Дамаскин, так и хлеб общения, не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа и Духом Его и делаемся телом Христовым. Причащением же называется потому, что через Него мы причащаемся Божества Иисуса. Пишет Иоанн Дамаскин в своем исповедании веры. Иоанн Златоуст пишет, что такое хлеб – тело Христово, А чем становятся причащающиеся? Телом Христовым. Что значит? Что уже не наше тело, но Христа? Ну, конечно, мы остаемся своим телом, но через приобщение к Божеству Христа мы становимся, как сказал очень хорошо Кирилл Иерусалимский, сотелесными. Митрополит Вениамин Федченков, кстати, предупреждает в своей работе «Литургия», но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно. Вот так. Но вот эта идея пресуществления действительно вот зашла довольно глубоко. Хотя, на самом деле, это очень грубая совершенно вещь. Хомяков очень хорошо сказал, мы не против термина «пресуществление», мы против учения о превращении. Евхаристия – не магический котел, в котором одно превращается в другое, а великое таинство – соединение Божества Христа с хлебом и вином этими дарами. Вот так. Ну, что еще, друзья мои? О таинстве священства, конечно, надо бы нам с вами поговорить. Скажу вам так только. Очень важно знать, что в любом таинстве, в том числе и в таинстве священства, человек получает только семя благодати Божией, а не полноту. Полнота зависит от развития самого человека. Семя получает он. И право. Право совершения таинств в священстве. Право. Благодати может лишиться человек, священник. Для того, чтобы вам было понятно, скажу вам, у архиерея заготовлен указ о снятии сана с этого священника. Так, указ. Но он еще совершает там таинство. Действительно таинство? Да. Почему? Он еще пока не лишен права совершать. Потому что все таинства совершает не священник, а Господь руками священника. Бог совершает таинство, а не человек. Это очень важно понимать. Поэтому и здесь, пока он не лишен права, хотя уже лишен благодати, потому что архиерей почему заготовил указ? Потому что он набезобразничал уже так, что ни о какой благодати там и речи уже не может идти. Сам он недостойный и ничего не может. Но право сохраняется до тех пор, пока он не получил этого указа. Поэтому две вещи. Одно дело – получает семя благодати – в таинстве рукоположения. Но о том, как он будет к этому семени относиться, это мы уже знаем, как и в таинстве крещения. А вот право совершения – это вопрос уже другой, который касается непосредственной жизни. А насчет того, что насчет благодати, Григорий Богослов очень хорошо пишет. «Многие обличены саном, да не все имеют благодать». Но это мы знаем, что многие обличены саном, но не все имеют благодать. К сожалению, это истина, которую еще высказал Григорий Богослов, 4 век, но она вечна, к сожалению. Это факт. Так, друзья мои, вы хотите, чтобы я что-то ответил на вопросы? Вот первый вопрос. Какую природу воспринял Христос в воплощении? Ну что же, я вам очень много цитировал. Я вам цитировал, указывая на такой авторитет крупный, как Максим Исповедник, который уже подвел итоги. Он прямо сказал – смертную, тленную и страстную не в смысле греха, а в смысле подверженную страданиям. Но что вот Максим Исповедник? Несколько прям десятков, я помню, у нас этот вопрос стоял, несколько десятков святых прямо говорят об этом. Прямо. Афанасий Великий, так знаете, что писал? «Да умолкнут говорящие, что природа Христа была первозданной по своим свойствам. Да умолкнут». Слышите даже уже с гневом, потому что уже тогда было. Но запомните, какая вещь-то? Чем уникален Христос? Да, Он принял смертную и тленную природу, но не принял страстности греховной. Об этом и пишет Григорий Палама. Вы же помните тогда, как он, Христос имел природу такую же, как у нас, но без греха. Вот какую природу он воспринял воплощение. Так, а что же он тогда и совершил на кресте? В том-то и дело исцелил. И о чем опять-таки пишет Максим Исповедник. Исцелил. Как он пишет, через воскресение Христос совершил эту природу, сделал ее бессмертной, нетленной, бесстрастной. Вот так. Вот что значит, что Христос исцелил в себе самом свою человеческую природу. Об этом, кстати, послание к евреям, 2 глава, 10 стих, телиосе. Помните? Телиосе. Что значит телиосе? Вы же греческий язык изучаете. Сделал совершенным. Посмотрите. Каков процесс усвоения нами плодов жертвы Христовой? Об этом говорит та наука, которую мы называем аскетикой, то есть наука о духовной жизни. Первая, не первая, а самая суть ее заключается в чем? Ну, скажу общую фразу, вы скажете, это мы знаем. Жизнь по Евангелию. К чему все это сводится? Не делай и не желай другому того, чего не хочешь себе. Тот, кто сможет это сделать, вот тот и будет вести правильную жизнь. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. Не хочешь? Не осуждай. Хотя бы это, этот минимум. То есть все сводится к чему? Это называется началом любви к человеку. То есть все заповеди Христовы, они сводятся в конечном счете к любви, к этой главной заповеди, ибо Бог есть любовь. Вот что сам. Но как это возможно, достижение этого? Только через познание себя. Гнофи сеавтон, помните, Сократ указал на фронтон Дельфийского храма? Познай самого себя. Что значит познай самого себя? Что это значит? Что значит? А очень просто. Я очень хорош, пока не затронули мое самолюбие, пока не затронули мой желудок, пока не затронули моего положения материального. Как только затронули, и увидите, и я увижу, оказывается, кто я? Ко мне живет-то что? Боже мой, как ежик! Не прикоснись, тут же фр, и всеми иглами вонзаюсь. Вот что такое познание себя. Без познания этого и без познания того, что я, даже желая, к сожалению, то и дело срываюсь и грешу, без познания этого невозможно мне возжелать Спасителя. Если я хочу спасения, я должен исцелиться от этих гадостей. Но для этого нужно познать себя. Возможно ли семинаристу принимать участие в обряде венчания у баптиста в качестве свидетеля жениха? Я думаю, что это нехорошо все-таки. Это все-таки в обряде венчания это как-то что-то это неестественно. Друзья мои, мне так кажется, что это неестественно. Спросите более знающих людей. Но мне кажется, что так постепенно можно вообще прийти к единой религии будущего. Не получается молиться молитвой Иисусовой во время принятия пищи, то есть молитва сопряжена с движением языка. Ну, я вам скажу, помните анекдот такой хороший? О, вам он пригодится. Доминиканец с иезуитом встречается. Доминиканец прям угрюмый. Иезуит спрашивает: «Ты что?» «Да, что?» Спросил духовника: «Можно ли во время молитвы курить?» Духовник говорит: «Ты что, сукин сын такой, я тебя на поклоны поставлю!» Иезуит говорит: «Ну и дурак же ты! А что?» «Да кто ж так спрашивает?» Вот я спросил своего духовника иначе: «Можно ли, когда я курю, молиться?» «Да, сын мой, молись, чтобы избавиться тебя от этой страсти!» Вот видите, как здорово, правда? На то иезуит. Да. Так вот, вы знаете что? Дай Бог молитву совершать в то время, когда можем ее совершать. Дай Бог, как можно чаще. И тогда научимся совершать ее так, что и не потребуется языком двигать. А если мы сразу думаем научиться таким образом всему, то мы ничему не научимся. Нужно как можно чаще, друзья мои, сидим, стоим, лежим, идем, что бы ни делали. Кто мешает нам от всей души сказать раз, другой, третий: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кстати, во время службы не теряйте времени даром. Не теряйте столько часов, Боже мой, столько лет, и потерять это даром, напрасно. Говорят так: тот, кто не научился молиться в своей частной молитве, тот едва ли когда помолится и на молитве общей. А знаете, о чем это говорит? Если человек не учится молиться вот сейчас, то он и стал священнослужителем. Научится ли? Очень легко превратиться в жреца, который исполняет действия и вычитывает молитвы. Это ужасно. Потому что очень легко священнику стать жрецом. Им становится тот, кто не учится молиться. Поэтому Игнатий Брянчанинов, которого вот воскресный день позавчера совершалась память, он призывает, прям со всей силы призывает: надо начать учиться молиться, начать учиться. И призывает начать это совершать через вот эту краткую молитву Иисусу, Иисусову совершаемую как можно чаще, в любой момент, когда только вспомнили, один, два, три раза. Надо учиться. Особенно использовать надо время богослужения. Особенно. Не бродить мыслями по всему миру, а использовать это время. Потому что в противном случае мы превратимся, знаете, в кого? В дымящие головешки, как об этом говорил Серафим Саровский. Дымящие, отвратительно дымящие головешки. Вот так. Это, кстати, касается таинства священство. Может быть, священником, а может быть, жрецом. Ну, ладно, друзья мои, хорошо. У нас сегодня с вами последняя встреча. Да, очень возможно, что больше мы вообще никогда не встретимся, да. Или встретимся так случайно, или встретимся не по каким-то серьезным вопросам, а просто так, то я, так сказать, считаю своим долгом, конечно, извиниться, если кого-то чем-то я как-то задел, или какие-то мысли я высказал, и они вами не принимаются, не беспокойтесь. У всех у нас все может быть. Все мы можем и ошибаться, и интересоваться. Будем великодушными друг к другу. И постараемся, насколько возможно, исполнять совет Варсонофия Великого. Он говорит: что тот человек, в отношении к которому у тебя или возникает неприязнь, или осуждение, или обида, или еще что-то, знаете, надо поступать так. Как поступать? Правда, интересно узнать. Он говорит: «Господи, святыми молитвами брата моего помилуй меня и его, и тогда будем жить в мире».